Признаки сумасшествия. Скорее ради психологического интереса Соломин снова попросил папу Попадаки открыть сейф.
— А я вам не зулик, чтобы открывать касси. Одна с Деновенской промышленной выставки в павильоне Франции появилась касса мсье Шубба, который обещал 100 000 франков тому, кто ее откроет. Я открыл. Но венская полиция подсадила меня в тюрьму. Скажите, как можно после этого верить людям?
Вот я и не верю, что вы греческий дворянин. Папа не стал этот тезис оспаривать.
Хорошо, я открою вам кассу, но за это возьмите меня с собою, когда поедете драть ясак с инородцев.
Драть ясак не стану и вас с собою не возьму. В присутствии появился Сотенный, опять завел речь о загадочной пропаже явинского почтальона. Ежели вожак у него не умел оборачиваться, тогда он, может, выпал с нарт на повороте и замерз, как цуцик. А вот куда Сашка из палатов делся? Он и человек опытный, и вожак у него чистое золото. Соломин спросил урядника, бывали ли на Камчатке случаи бесследной пропажи людей.
Сколько угодно. Иногда через несколько лет и найдут. Одни косточки да тряпочки, приходи к ума любоваться.
А если поискать как следует? Мишка Сотенный рассмеялся.
Найди, попробуй. Сейчас трава выше козырька, а зимою снег любой грех скроет. Даст Бог, и само все откроется.
Соломин не знал ни явинского почтальона, ни траппера из Палатова. А потому переживать исчезновение их он не мог. Совершенно неожиданно его навестил Нафанаил, владыка клира Петропавловского и духовный наставник камчатской паствы. При появлении благочинного в канцелярии Соломин испытал некоторое смущение, ибо чего греха таить, за множеством дел не торопился отстоять всенощную. Спасибо Нафанаилу, он не учинил ему выговора, а завел речь на иную тему.
Тутчки, вот, когда я сюда приехал, в некоем доме обнаружилось забавное чтение. Бумаги архивов камчатских. Избегая чадного курения и винопития, яко человек просвещенный, удосужил я разум свой чтением кляус старинных. Воистину доложу вам, на примере былых начальников камчатских не избегнете вы кары Господней. Уезжайте от сели Покедова в разуме.
— Простите, ваше преосвященство, — ответил Соломин, — но не могу уяснить, на что намекаете вы.
— На то и намекаю, что, как учит опыт камчатской истории, многие здешние начальники с ума посходили. Брек и поехали чепуху молоть, а сраму при этом уже не ведают бедненькие.
Я думаю, мне это пока не грозит.
И сами не заметите, как в безрассудстве явитесь.
Соломин, естественно, спросил владыку, почему при душевно здоровом населении сумасшествие избирает для себя жертвы именно среди управителей Камчатки.
— Это нам не открыто, — увильнул Нафанаил.
Показался он человеком глупым, и глупым его речам Соломин не придал никакого значения. В эти дни ему надоело кормиться у Плакучего, он нанял себе кухарку. В доме стал чуточку уютнее, дородная Анфиса, походя сметала фартуком пыль со стола и говорила гневно:
«О, мужичье проклятое! Без бабьего уходу хуже свиней живут! Будь моя волюшка, так я бы всех мужчин передавила!»
Озирая ее многопудовую дородность, Соломин верил: такая передавит. По утрам его, ну, совсем как в деревне, будил звон бубенчиков и пение рожка. Это петропавловский пастух выгонял из города на выпас тучное коровье стадо. А почти все дома камчатской столицы были крыты ветхой соломкой, тоже как в деревне. Соломин полюбил гулять в окрестностях Петропавловска, где ему часто встречались медведи, громадные, но удивительно миролюбивые. Не раз он наблюдал такую картину. Женщина гребет в кошовку смородину, а рядом с нею лакомится медведь. Потом спокойно разойдутся, и ни крику, ни испугов, ни страхов. Это было очень забавно. Возвращаясь с прогулки, он повстречал на улице Блинова, а подле него шагал румяный застенчивый юноша. «Это мой Сережа. Приехал к папе с мамой». «А, будущий драгоман!» — приветствовал студента Соломин и любезно расспросил об успехах в учебе. «Японский — это же страшно трудно!» — вставил отец. «Да нет, папа», — возразил юноша. «Русский язык дается иностранцам ничуть не легче, однако многие японцы постигают его очень быстро». «И надолго вы к нам?» «Как водится, до последнего парохода». «А когда Камчатку покидает последний?» «Примерно в октябре», — пояснил Блинов-старший. «Потом уж до следующей весны живем как в бочке. Сереже никак нельзя упустить последний пароход. Это может плохо кончиться. Возьмут и выкинут из института, а что ему тут делать?» С разговорами они дошли до памятника Лаперузу, глыбы серого гранита, оплетенного якорной цепью. Сережа Блинов с грустью вспоминал веселое студенческое житье во Владивостоке. Это верно, что жизнь во Владивостоке была сейчас приятной. Там на рынке уже появились первые арбузы, в кинематографе «Гранд Иллюзион» показывали американский боевик «Большое ограбление почтового поезда», по вечерам открывался цирк «Шапито» с любимицей публики наездницей Гамсахурдия. И вдруг в этот милый шурум-бурум вторгся с моря пароход «Котик», который выбросил на пристани Эгершельда громадную толпу японцев. Никто не понимал, откуда они взялись, а японцы бормотали одно: «Япона, русики, сюмусю, соломин-сан». Высокое начальство, как известно, очень не любит, если какой-нибудь безвестный соломин-сан нарушает устоявшийся режим их бравурной жизни. Быстрее всех сориентировался японский консул Намура. От имени своего правительства он заявил решительный протест против самочинных и необоснованных действий русских властей на Камчатке. Дело сразу приобрело нежелательный для МИДа политический резонанс. А дальневосточный наместник Алексеев учинил выговор адмиралу Витгефту. «Прошу вас, Вильгельм Карлович, вставьте хороший фитиль с огнем и копотью своему забулдыге Кроуну, а я принесу извинения японскому консулу. Это черт знает на что похоже. Соломина надо бы вытряхнуть в Петербург, чтобы в Сибири такими придурками и не пахло». Пока в верхах судачили, изобретая для Соломина кары небесные, японский консул подал на него в суд. А судьи, о наивная простота, даже не взглянули на карту. Они видели лишь факт конфискации сетей и умышленный срыв японского рыбного промысла. Но интересно, что сказали бы японцы, если бы русские стали ловить иваси в заливе Сагами у Токио или резать японских коров на пастбищах Хоккайдо? Будь судьи арбитража хоть чуточку патриотичнее, они должны бы задать Намуре один вопрос. В чьих водах были задержаны ваши корабли и при каких условиях изъято у них орудие незаконного промысла лосося? Но такого вопроса они сделать не догадались. Владивостокский арбитраж усмотрел в деяниях камчатских властей незаконные действия, а неистощимая казна России обязалась выплатить японским браконьерам денежную компенсацию. Котик снова отплыл на Камчатку, дабы завершить акт мщения. Капитан Битте доставил в Петропавловск целый мешок частной корреспонденции. Владивостокские торговые компаньоны оповестили камчатских купцов и духовенства о том, что дни власти Соломина уже сочтены. От этого в домах местных воротил началось откровенное ликование. «Не сегодня, так завтра генерал Колюбакин треснет его оглоблей по шее. Тогда будет знать, как в чужие санки садиться. Ведь он, говорят, даже Исаак умыслил без нас собирать.
Не выйдет. Вся головка за нами, а ему, сквалыге худому, дадим от хвоста побаловаться. Самый кончик, не больше кисточки для бритья. А ты пущай побритый, от седого выкатывается.
Особенно лютовал Растригин. Не здороваться с ним, с этим пентюхом. Коли встретишь на улице, вороти рожу на сторону, будто его и не видишь.
Эти слова звучали как указание к исполнению. Из казенных бумаг, доставленных котиком, Андрей Петрович уяснил, что ему вынесено самое суровейшее порицание за беспокойный характер, а это здорово испортило его служебный формуляр. В дополнение к этому генерал Колюбакин, приморский губернатор, почему-то вообще не любивший Соломина, указал снова открыть все кабаки в Петропавловске. Блинов пытался утешить Соломина. Уж сколько на моих глазах удалили начальников, и никто еще не падал в обморок от горя, все только радовались. Соломин был явно подавлен. «Дело не в этом», — сказал он. «Я ведь еще не успел свершить ничего путного. Когда я сюда прибыл? Кажется, в середине мая. А сегодня какое число? 5 августа. Вот видите? Разве за такой короткий срок что-либо сделаешь? Нафанаил прав, можно без труда спятить». Среди казенной корреспонденции оказалось и частное письмо. Его писала Соломину та самая дама в громадной шляпе, которую он вынужденно оставил в Хабаровске на попечении юркого адвоката Иосилевича. Андрей Петрович читал. «Как ты и просил, мой милый, я не бываю в номерах господина Паршина, чтобы не встретить там этого гадкого Иосилевича. Но недавно мы все выехали в номера Гамертели, где инженер с дороги Пшедзецкий, надеюсь, ты его знаешь, так разошелся, что заказал мне ванну из шампанского. Я, конечно, отказалась, но была удивлена, откуда у него столько денег. А помнишь ли ты прыщавого поручика фон Бадгера? Так он застрелился, глупышка, а вчера его хоронили с духовым оркестром. Люди так злы, так злы! И когда я рыдала над его могилой, какие-то глупые неотесанные бабы показывали на меня пальцем, будто я во всем виноват». Стало совсем тошно. Соломин решил объехать свои королевские владения. Блинову так и сказал, а то выкинут с Камчатки, и ничего не увижу здесь, кроме Петропавловска. На старости и вспомнить будет нечего. Юколу делают так. Из груды рыб хватают лосося пожирнее. Удар ножа, и нет головы. Вжик, она отлетела в сторону, никому не нужная. Молниеносный надрез вдоль сочного брюха, и взору открывается ценное рубиновое мясо. Нож смело разъединяет боковины на два пласта, соединенных хвостом. За хвост же и вешают мясо на вешалке сушильных балаганов. К осени обветренное, а иногда и червивое, юкола будет готово. Собаки ведь все сожрут, даже лососину. Соломина поразил не сам процесс заготовки юколы, а то варварство, с каким безжалостный нож выбрасывал на землю икру. Возле разделочного стола китовая икра лежала метровым слоем, и она пищала под ногами, обрызгивая сапоги животворным соком. Было жутко при мысли, что тут заживо погребены не миллионы, а, может быть, даже миллиарды лососиных жизней. «Нельзя же так», — сказал Соломин с упреком. «Ведь в Петербурге на Невском икру продают фунтиками, как конфеты».
«До Питера нам далече», — отвечали промышленники. «Вы хоть сами-то ешьте». «Невкусно», — скривился парень с бельмом на глазу. «Кормите собак». «Не жрут, подлые!» Фу, и
Соломин ушел прочь с этой живодерни. Урядник заботливо придержал стремя, пока он усаживался в седло. Они ехали дальше, а Камчатка внутренняя была совсем не похожа на прибрежную, и страна щедро открывала перед всадниками свои красоты. Шумели не белые, а сероствольные камчатские березы. Над головами всадников качались крепкие завязи лесных орехов. В дороге Соломин не раз вспоминал знаменитого афериста, графа Морица Бениовского. В царствовании Екатерины II он посадил ссыльных на корабли и уплыл с ними в поисках лучезарной короны мадагаскарского корабля. Бениовский никогда бы не подумал, что Камчатка ничуть не беднее Мадагаскара. Возле ночного костра Сотенный задумчиво сказал: «Ваша правда. Мы пакеты с Камчатки и верхние пенки снимаем. Ну, соболи бьем, ну, лосося ловим, моржа схарчить завсегда рады с горчицей и хреном. А тут...» — казак вдруг топнул ногою в землю. «Тут еще копать и копать. Не нам, так внукам нашим. Что мы знаем? Может, по миллионам босиком шляемся, а сами у приятелей четвертаки стреляем на выпивку?» В долине реки Камчатки ландшафты стали особенно живописны. Трава была такая, хоть ешь ее. Таких сочных пастбищ для молочного скота Соломин нигде еще не видывал. На мужицких грядках зрела картошка в два кулака, белее сахара, а репа была такой величины, что ею можно насмерть убить человека. В подоблачных высях прыгали по изумрудным склонам горные бараны, а возле шумных ручьев с кристальной водицей пыхтя возились на лужайках медведи. Они играли, тоже радуясь жизни. Было жарко на тропе. Сотенный сказал: «Ежели небольшой крючок сделать в сторону, то он за тем распадком как раз и живет Сашка из палатов. Не навестить ли?» Соломин согласился, но потом даже пожалел. Крючок оказался большим. Ближе к вечеру всадники въехали в медвяную тихую долину, наполненную цветами и тяжелым гудением больших золотистых шмелей. Мягко ступая, кони вывели на тропу, ведущую к зимовью траппера. Ни одна собака не залаяла при их приближении. А домишко казался вымершим. Слепое оконце уже затянуло паутина. Всадники спешились с треножа коней. Сотенный с опаской растворил двери. Внутри все было так, будто хозяин еще рассчитывал вернуться. В кладовой лежали нетронутые запасы. «Он здесь жил один?» — спросил Соломин. «Да нет, с бабой. Из палатов ее на миллионке подобрал. Когда привез сюда, я им сразу сказал: ну, Сашка, добра не жди. Тащи эту швабру в лес и никому не показывай». Соломин присел на запыленную лавку. Странно, куда же они подевались? На лавке лежала связка книг. Солдатские рассказы Владимира Даля и собрание сочинений Мельникова-Печерского. «Мои книжечки», — сказал Мишка. «Когда весной из палатов был в городе, я давал их ему читать». В траве возле зимовья Андрей Петрович случайно обнаружил позеленевший патрон и показал его уряднику.
«Это от Бюксфлинта», — сказал тот. «Хорошее оружие?»
«Приличное. Из двух стволов пулями жарит, а из третьего дробью тебя, будто кипятком из лейки, так и поливает». Соломин, размахнувшись, забросил патрон в кусты. «Не ждать же их тут! Поехали дальше!» Долго плыли по Камчатке. Вниз по течению реки до самого Усть-Камчатска. Лишь изредка мелькало на берегу убогое стойбище коряков с дымными юртами, еще реже блистали в чащобах лучинные огни русских селений. Причалишь к берегу, скопом навалятся на тебя собаки, выбегут люди, живущие в закоренелом неведении того, что творится на белом свете. «Из этой поездки, — писал Соломин, — я вынес, между прочим, такое впечатление, что торговцы буквально разоряют местных охотников. Берут у них пушнину по неимоверно низким ценам, а товары ставят по самым высоким расценкам». «Если меня сейчас не уберут с Камчатки, — сказал он Сотенному, — я за зиму это положение исправлю». Урядник не слишком-то поверил в эти посулы. «По первому снегу вам бы надо тесак собирать. А на Камчатке уж так заведено истори, чтобы начальник заголовкой ясака не один,
а в теплой компании езжал.
Поеду один,
без теплой компании, даже если от этого мне потом очень холодно будет. — Все верно, — сказал Сотенный. — Они ж на спирте зимой отыграются при распуске товара и свое с Камчатки сдерут.
Соломин вернулся из объезда лишь в конце августа, проехав расстояние примерно такое, как от Петербурга до Харькова, но сумел оглядеть лишь незначительный краешек полуострова. Утром, когда он прогуливался, ему встретился доктор Трушин, не ответивший на его поклон. Соломина это задело. — Послушайте, — сказал он, — вы ведете себя попросту неприлично. Уберут меня или не уберут, но пока я начальник Камчатки, будьте добры хотя бы буркнуть мне здрасте.
Трушин остановился, тяжело поднимая глаза.
— Вы разве видели меня пьяным? — вдруг спросил он.
— Нет, никогда не видел, — признался Соломин.
— А тогда зачем же вы, милостивый государь, посылаете во Владивосток на меня грязные доносы, будто я беспробудный алкоголик и не вылезаю месяцами из запоев?
За свою жизнь я немало написал служебных донесений, но доносов на отдельные личности никогда не сочинял.
С чего вы это взяли, господин Трушин?
Меня предупредили из Владивостока.
Какая глупость! Что значит глупость? Уж не хотите ли вы этим сказать, что я дурак? Ведь это, сударь, дорого обойдется. У вас же я давно замечаю, вот тут не все в порядке.
И врач повертел пальцами у виска.
Хорошо, что еще не ушел Манжур. А уйдет? Я совсем один, — тоскливо думал Соломин. К берегам Камчатки подкрадывалась осень.